Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Йоганнес Раймер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение».
Ребята, неплохую идею вы затеяли. У меня, например, куча друзей, которые ищут чего-нибудь новенького, таинственного, сверхъестественного. Да я и сам раньше почитал Рерихов и другую черную литературку. Интересно, конечно, узнать, что Библия говорит по этому поводу.
Не так давно в Грузии Йоганнес Раймер провел прекрасную евангелизацию, на которой много людей покаялись.
В течение этих вечеров Господь подарил нам вот эту песню. И я хочу вас научить вот этой короткой песенке. «Жизнь новая, радость светлая, я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это Ты один мне дал, мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо.
Жизнь новая, радость светлая, я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это Ты мне дал, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Ты открыл мне небо надо мною. Дал способность жить здесь, на земле.
Спасибо, вы быстро учите. А сейчас я хочу на этом третьем уроке с вами поговорить о том, откуда же берутся эти оккультные способности. Откуда оккультные способности? Ну, давайте посмотрим на наших представителей отечественных. Вот возьмите, например, Джуну. Джуна говорит, что то, что она делает, она получила от своей прабабки. Значит, обратившись к прабабке, она получила вот эту способность. Другие, Анатолий Кашпировский, Алан Чумак, Тамара Самарская, они где-то в том же разрезе говорят о том, что вот эта сила, которую они обладают, это не только знание, а это определенный плюс – определенная способность, которую они получили, обратившись к каким-то силам извне. Кашпировский, например, говорит, да, я психотерапевт, но вы знаете, я не только психотерапевт. Я не только психотерапевт. Я умею то, что я делаю, не потому что я этому научился, а потому что мне это было даровано. Очень часто эти представители говорят о наследственной передаче. Вот, допустим, Анатолий Гончаров, колдун в четвертом поколении. У Гончаровых в каждом поколении были колдуны. И вот он, Анатолий Гончаров, колдун в четвертом поколении. Юрий Лонга говорит, он получил это от своего деда, так как Джуна от прабабки, к которой она обратилась, а Юрий Лонга получил от своего деда в момент смерти деда. Совсем недавно, несколько недель назад, в начале сентября, я проводил евангелизацию в городе Бонне, в бывшей столице Германии. И ко мне подошла женщина и говорит, вы знаете, я всю свою жизнь боюсь. Я не знаю почему. Я живу страхом, это животный страх, он меня не оставляет. И я не знаю, как освободиться от этого страха. Мы с ней начали разговаривать, и я попытался установить причину, у меня ничего не получилось. Все мое знание кончилось, и в таком случае я всегда обращаюсь к Господу. Я говорю, вы знаете, давайте мы с вами помолимся. И во время молитвы вдруг я вижу перед собой видение, вижу картину. Вижу вот мертвого азиатское лицо, персидское лицо, человек мертвый. на его груди какой-то цветок, и из этого цветка выходит своего рода такое движение, энергетическое движение, и переходит на маленькую девочку, даже не девочку, а ребенка, грудного ребенка. И я обычно такому пациенту своему этому не говорю сразу, что я тут что-то увидел. Они еще перепугаются, с кем имеют дело. И вот я спрашиваю, вы не помните, вам не рассказывали, вот в вашем детстве не умирал человек, может быть, в соседстве вашем? Нет, говорит, ничего не помню. Я говорю, вы мне, ко мне маму вашу пошлите завтра. Женщине уже где-то за 50. Мама приходит на следующий день с сестрой ее. Я опять спрашиваю этих двух, расскажите, пожалуйста, когда вот эта вашей дочке был годик, два, три, никто не умирал в вашем непосредственном окружении? Да, говорит, вспомнили. Говорит, да, знаете, кто умирал? Таджик умер, сосед наш. Таджик умер. Это был страшный человек. Я говорю, почему он был страшный? А вы знаете, и начинает рассказывать, что муж ее занимался, муж вот этой женщины, и отец моего пациента, он занимался оккультизмом, потому что у него были проблемы в половой жизни. И вот он постоянно искал лечение. И вот бегал по бабкам, по колдунам всевозможным. И в этом таджике у него осталась последняя надежда, что таджик его исцелит. И говорит, этот таджик, он действительно, он обладал силами, о которых у нас и понятия не было. И вот, говорит, мой муж и этот таджик были большими друзьями. И он постоянно говорил, таджик мне сказал, осталось мало времени, и тогда я исцелюсь. Вот. И этот таджик умер. И он говорит, день до смерти этого таджика муж ходил как это самое, больной, он не знал себе места. И в день смерти пришел счастливый, говорит, теперь мне поможет дочь моя. Вот эта маленькая девочка. Вот, он больше ничего не говорил, этот отец. Ну, а я уже понял, о чем речь шла. В момент смерти этого старика он с таджиком договорился, посвятил свою маленькую дочку этому демону, этой силе, этому духу, который находился в таджике. И этот дух перешел из умирающего таджика в эту маленькую дочерку. Я потом спрашиваю маму, а как было с дочерью после смерти таджика? Она говорит, вы знаете, где-то полгода она кричала, мы не знали места, мы не знали, куда с этой девочкой. Сила оккультная посетила эту девочку. Наследственная передача или передача в момент обращения к человеку, имеющему связи с оккультными силами. Или учитель. Люди непосредственно обращаются, ищут вот этих сил. Геннадий Рудско, например, говорит, что он имел общение с тибетанским монахом. Этот тибетанский монах передал ему эти способности. При Московском университете, между прочим, на факультете физики, один из тамошних профессоров по вечерам преподает альтернативные методы лечения. И начиная свои уроки, он обычно говорит следующее. Он говорит, вы знаете, господа, дамы и господа, если вы получите эту способность, вы навсегда потеряете ваш внутренний мир. Вы согласны? И прежде чем люди идут на это, он их спрашивает. Потому что, говорит, я его тоже давно не имею. Поэтому вы решитесь. Вы будете помогать людям, вы будете людей лечить. У вас будут способности, о которых у вас по сегодняшний момент не было представления. Но вы должны знать, вы потеряете ваш внутренний мир. Учитель. Иногда люди получают эти способности благодаря определенным посещениям сил извне. Например, Серафима Руденская говорит, что ее еще в детстве посетил человек в белом. И ей сказал, лечи. И с тех пор она лечит. Анатолий Мартынов говорит, меня посетила женщина в белом и сделала из меня волшебника. Что происходит? Во всех этих случаях эти оккультные способности передаются от человека, имеющий такую способность, к потенциальному агенту. Силы, которые когда-то были на вот этом имеющем способности, почему-то ему надо передать эти способности, дальше передаются следующему. У меня в Германии было интересное переживание. У меня постоянно болит голова, потому что определенные проблемы, связанные с моей жизнью в так называемой советской армии. И вдруг один знакомый мне говорит: вы знаете, у нас тут женщина, она массажем лечит, она лечит все болезни. Когда я слышу, что кто-то лечит все болезни, то для меня уже очень интересно. Я говорю: ну хорошо, надо будет сходить. Прихожу к ней, и меня сразу пропустили без очереди, там пол церкви ждало своей очереди. Видели, брат, евангелист пришел, пусть пропустили без очереди. Ну, я лег, она стала меня массировать. Причем грубо, страшно грубо. Баба такая, женщина не назовешь. И я спрашиваю: вы знаете, мне сказали, что вы лечите все болезни. Да, говорит, я лечу все болезни. А как вы это делаете? Массажем? Это все-таки интересно. Она говорит: да вы что, массажем? Вы что, массажем? Знаете, вот смотрите, я сейчас держу мои руки над вами, и вы не чувствуете, что тысячи маленьких иголок пронизывают ваше тело? Ну, слава Богу, я ничего не чувствовал. Это, я молился: Господь, я ничего не хочу чувствовать. Я хочу только выяснить, что это за женщина. Ну, я улыбнулся, и ей говорю: а откуда у вас эти иголочки-то? Она мне говорит: вы знаете, у меня папа мог. А когда папа умирал, тогда на следующий день я могла. Я говорю: так просто? Да, вот так просто. Передалось. И в обычных случаях оккультные явления и способности потустороннего мира появляются у людей благодаря вот таким контактам к силам извне, передаются по наследству, или человек в поиске вот этих способностей обращается непосредственно к этим силам. Значит, оккультные способности, откуда они? Оккультные способности передаются нам благодаря нашим контактам к силам извне, незнакомым нам, не вписывающимся в наши, так сказать, нормальные условия, это паранормальные силы. В результате в такого общения попадаем в рабство. Нравится нам это слово или не нравится, так оно и есть. Мы попадаем в непосредственную зависимость от этих сил. В одном из городов Казахстана 2 года назад женщина говорит мне: вы знаете, я сама врач по специальности, детский врач, вот, но сегодня врачи много не зарабатывают, и меня пригласили на курсы, а там лечат биомагнитной энергией. Вот, и говорит, я была приглашена, я научилась этому, говорит, но вы знаете, с тех пор я просто не могу по-другому, мне надо лечить. Я не могу не лечить. Меня нечто заставляет это делать. Я движима этой силой. Я не могу по-другому. Человек попадает в зависимость. Мы об этом еще будем говорить. Я здесь хочу только упомянуть, потому что сейчас мы обратимся к оккультным выражениям, и я хочу до этого вам обязательно сказать несколько слов об этом. Во-первых, мы говорим об оккультной обремененности. Оккультно обремененный человек – это человек, в жизни которого демонические силы имеют право на часть, на определенную часть их человеческого бытия. Бес или демон, он не живет, непосредственно не живет в человеке, но он имеет право. Он имеет определенное право, благодаря, может быть, какой-то наследственности. Вот, мы говорили сегодня утром, что оккультная обремененность передается до какого поколения? До 4-го поколения. Бог наказывает человека, который занимается оккультизмом, и наказывает не только его, но наказывает и следующее поколение. Передается по наследству. В нашей генетической информации слагается определенная наследственность оккультного плана. И поэтому иногда люди приходят, они сами никогда не занимались оккультизмом, а в них заложена определенная способность. Вот. И говорит, я нигде не училась ясновидению, но мне кажется, что я вижу ясно, что я способна видеть нечто. Откуда это? Я боюсь этого. Она меня страшит. Вот. И когда мы начинаем тогда разговаривать с таким человеком, или Господь непосредственно открывает, вот, или же дает нам информацию благодаря способностям, которые Дух Святой выдает своей церкви. Вот. Другая зависимость или уровень зависимости – это одержимость. В этом случае дьявол имеет право на всего человека. В этом случае бес живет непосредственно в человеке. Он вошел в человека и живет в нем. Обычно люди это чувствуют. Они чувствуют в своем теле, вот внутри в своем теле, там нечто чужое, мешающее им жить, которое заставляет их задумываться, обычно связанное со страхом. Контроль в этом случае дьяволь устанавливает над человеком посредством мысли человека и их чувства, его чувства. Он способен в любой момент взять на себя контроль над языком человека. Человек уже не обладает своим языком, он не способен сам говорить. Совсем недавно, в июне я был в Южной Германии, проводил там евангелизацию, женщина подошла ко мне, и глаза выпуклые, смотрят на меня, уже по взгляду было видно, что что-то тут ненормальное в ее жизни. Ну, не обязательно выпуклые глаза говорят об оккультной обремененности. Смотрят на меня вот так, я думаю, наверное, больная, может, психически больная. Стали разговаривать. Она говорит: вы знаете, мне дан дар языков. Ну, я не пугаюсь дара языков, я знаю, что есть прекрасный дар языков, Дух Святой способен дать дар языков. Говорит: ну, мне очень тяжело молиться на язык. Я говорю: ну, давайте мы с вами помолимся и проверим, что это за дар. Встали на колени, женщина начала молиться, ее стало страшно трясти. Вот, язык полувыснулся, и грубым мужским языком она начала разговаривать. Даже страшно стало. Со мной был один из братьев этой поместной церкви. Он перепугался. Он никогда в жизни такого не видел. Она постоянно ходила, уже несколько лет ходила в его церковь. Он не замечал, что что-то с ней не то. Вот. И я запретил этому демону говорить. Я не имею права дальше разговаривать. Демонов бояться не надо. Вообще не надо бояться. Запретил ему говорить. Она перестала говорить. И объяснил, что делается с ней, и сказал, что это вообще не от Господа. Так Дух Святой не действует. Дух Святой никогда не выключает наш образ мышления. Дух Святой никогда не выключит контроль, самоконтроль человека. Такого не бывает. А раз она настолько связана этой силой, значит, ей нужна помощь, и это не от Господа. И надо отказаться от этого духа и от этой способности. Женщина-то поняла, отказалась во имя Иисуса Христа, и вдруг глубоко вздохнула, и как будто что-то вылетело из нее. Потом упала навниз, лежала минут 10, потом поднялась, смотрит на меня и говорит: как мне легко. А на языках она больше молиться не могла, потому что язык этот был не язык от Бога, а язык был непосредственно язык, данный духом, живущим в ней. Контроль через мысли, чувства, полный контроль над телом, вот, вплоть до контроля, вот, скажем, даже половых чувствований. Иногда ко мне приходят люди, женщины, как и мужчины, и говорят: вы знаете, я вдруг с того ни с сего переживаю нечто, как будто я в общении с мужчиной, или там женщина говорит с женщиной. Общение вплоть до полового общения. Одержимость. Признаки такой одержимости – это сопротивление всему божественному. Марка 1 глава 23 стих. Беспокойство при слышании Слова Божия. Матфея 8 глава 29 стих. Паранормальные способности, Деяния 16 глава 17-18 стих. Тут разговор идет о человеке, способном ясно видеть. Вот чужой голос, Марка 3, 11, 5, 7, 9. Необычайная сила. И одно из моих переживаний вот с таким бесноватым, я евангелизирую в одной из церквей, и вдруг на меня выбегает человек, большой мужчина. Убегает на меня, подходит ко мне, схватил мою руку, и вы знаете, как будто мою руку обручили в железный обруч. Я не чувствовал больше ничего, ведь за секунды я сразу понял, что тут разговор идет не о человеческой силе. Глянул на него и говорю: во имя Иисуса Христа, оставь меня! Его рука ослабела, он и упала. Вот. Необычайная сила. Всевозможного рода отклонения, анормальное отклонение. И здесь я хочу также показать вам список симптомов, который установил один из ведущих богословов Запада, занимающийся душепопечительством среди оккультно обремененных людей. Доктор Ван Дам с Голландии. Он говорит о религиозных симптомах. Может быть, человек очень глубоко верующий. В одной из церквей, совсем недалеко оттуда, отсюда, в Барановичах, мы пережили следующее. Человек, который многие годы посещал церковь. Многие годы посещал церковь. Даже был там в церкви в руководстве. И который прекрасно умел по-баптистски разговаривать. Он всю терминологию знал от начала до конца. И который потом, когда он покаялся, рассказал, что он всю свою жизнь жил под гнетом дьявола. Жил под гнетом дьявола. Телесные симптомы, мы будем говорить о них, психические, парапсихологические и оккультно-демоническое поведение. Мы будем об этом еще говорить. Последствия такой зависимости понятны. Думаю, что понятны последствия. Во-первых, человек попадает в прямую зависимость от сил вне нашего самоконтроля. Мы не способны больше контролировать себя. Психическое расстройство, одержимость, вплоть до смерти, очень часто самоубийство. Луки 13:10-17, Евреям 9:27 и целый ряд других мест. В Библии последствия такой оккультной зависимости описаны в Ефесянам 2:1-3. И сегодня утром мы говорили об этом. Человек, попавший под влияние князя, царящего в этом мире, такой человек без связи с Богом. Там так написано. Он мертв. Он внутренне мертв. Он не имеет контакта с Богом. Его антенна, способная на контакт с Богом, обломана. И такой человек находится под диктатом сатаны. Значит, князь мира сего стал его личным князем. И давайте не будем забывать, князь мира этого – это отец всякой лжи. И он никогда, будучи мастером иллюзии, он никогда себя не будет показывать с той стороны, с которой видно его действительное лицо. Да? Он никогда себя так не покажет. Он всегда пытается нас убедить в том, что то, чем мы занимаемся, происходит из нас самих. Мы сами так мыслим, мы сами это делаем, мы такие герои. Не он, мы. Он всегда останется, так сказать, за пределами узнаваемости, остается за кулисами, но в конце концов он, господин навозной кучи, и он творит этот навоз в нас. Его имя Вельзевул. Вот мы читали, что такой человек находится под диктатом плоти, под диктатом потребностей, его похоти. Такой человек никогда не удовлетворит себя. Он постоянно в поиске удовлетворения и никогда себя не удовлетворит. Помните, сегодня утром я вам показал вот это колесо человеческого бытия. Вот вы будете читать Священное Писание, вы найдете, что в Священном Писании разговор идет о плодах Духа, но вы никогда не найдете плодов плоти. В Новом Завете нет такого понятия «плоды плоти». Есть только что? Дела плоти. Значит, человек пытается себя удовлетворить, он никогда себя не удовлетворит. Это как алкоголик, который думает, вот сейчас выпью, и легче станет. Ну, последний раз. Сейчас вот скурю эту сигарету, да, успокою нервы. И все, и тогда конец. Больше мне не надо будет. Я сейчас последний раз. И всегда вот этот последний раз, и всегда последний раз полуудовлетворенность. И нет удовлетворенности. Находясь под диктатом наших потребностей, мы бедные люди. Или под диктатом наших мыслей. Это когда в голове этот рой мысленный, я не способен его остановить. И как только началось, вот тут в голове долбит, и я не способен остановить, я уже как это самое, как раб, движусь по той мысли, которая зародилась во мне, или которую я услышал, в которую я поверил. Библия поэтому и называет людей таких чадами гнева. Мы чада гнева. А чада гнева радости не знает, гармонии не знает, внутренней удовлетворенности не знает. Другой пример в Ефесянам, это Ефесянам 4 глава 17 по 19 стих. Здесь сказано. Поэтому я говорю и заклинаю вас Господом, что вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы так не познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как есть истина в Иисусе. Итак, человек, отчужденный от жизни в Боге, это человек незнающий. И то, что делает дьявол с человеком, попадающий в его плен, он закрывает ему глаза. Он думает, что он все знает, и он теряет всякое знание. Помните, когда дьявол в образе змеи обратился к Адаму, к Еве потом к Адаму через Еву? Помните, что он ей сказал? Что если они, если она попробует от древа чего? Познание добра и зла, тогда что произойдет с ней? Тогда ей откроются глаза, и она станет как Бог. Да? И когда она попробовала, что с ней произошло? Она увидела, что она нагая, что у нее ничего нет. Единственное, что действительно произошло, не открылись ее глаза на истину, на божественность, на это все закрылись, в конце концов, глаза. Рай, двери рая закрылись. Ева потеряла свою способность видеть духовно. Она получила свою способность видеть только свою телесность. Поэтому мы говорим, что мы, оставив рай, попали в рабство времени и пространства. Вот наша телесность, наша плоть превратилась в наше, что? Наш плен. Это тюрьма. Поэтому, когда люди думают, что всю жизнь вот так буду жить в этом теле, такое прекрасное мое тело, и я живу для тела, работаю для тела, если бы только мыло покупали. Есть люди, которые на себя каждый день выливают 0,5 килограмма краски. Но не меняется их жизнь. Потому что таким образом внутренней удовлетворенности человек не получает. Незнание. С другой стороны, ожесточение. Человек все больше и больше уходит в такое жесткое отношение к Богу. Противление внутреннее. Человек не может переваривать Бога. Вплоть до того, что оккультно обремененный человек не способен назвать имени Иисуса Христа. Я очень часто это переживаю. Здоровый человек, интеллигентный человек. Мы начинаем с ним разговаривать о Боге, он все понимает. Потом склонили колени, он хочет покаяться. Я говорю, молитесь, пожалуйста. Он говорит, Бог. Я обращаюсь к себе, говорю, нет, не Бог. Вы сейчас помолитесь, пожалуйста, и скажите, Иисус Христос, Сын Бога Живого. Почему? Потому что только в этом имени, только в этом имени. И ни в каком другом. Прощение грехов. Так Библия говорит. Не может. Не может. Как будто это самое, закрыли что-то тут. Я говорю, ну как, ну скажите Иисус Христос. Не можете вы сказать? Не могу. Не может. И только после освобождения раскрывается его сердце, и он способен сказать ожесточение. Итак, последствия ясны, и причина, почему люди попадают в оккультную привязанность, конечно, только часть всего, потому что у нас нет на это времени. Я тоже попытался показать вам. А теперь мы в течение следующих часов обратимся к миру оккультизма. Вот. Но прежде чем сделать так, есть у кого-нибудь из вас вопрос по сказанному? Пожалуйста.
Йоханнес, вот женщина, о которой вы рассказывали, имела иной язык. И в Евангелии от Луки, 11 главе, написано, что когда сын попросит хлеба, может ли отец дать ему камень? И если попросит рыбу, даст ли ему змею?
Да.
Как можно просить у отца благое, получить вместо этого бесовского духа? Не понимаю.
Правильно. Значит, когда разговор идет о Духе Святом, то это правильно. Когда я прошу Духа Святого, об этом идет речь в этом тексте, да? Значит, мы просим Духа Святого, то Господь даст. Но когда мы говорим о дарах Духа Святого, тогда Библия опять-таки учит нас, очень ясно учит нас следующему. Ефесянам 4 глава, смотрите, что тут написано. «Один Господь», 4 глава, с 5 стиха я читаю. «Одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано, вошедший на высоту пленил плен и дал дары людям. И вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. И поставил одних апостолом, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых». Значит, каждому из нас дана мера, дана благодать по мере Христова. И если вы будете читать все написание, вы заметите, что дар Духа Святого вообще не связан с нашим желанием. Мы можем пожелать определенного дара, но дать даст Он, как Он желает. Он дает, как Он желает, по Его решению. Когда мы просим Духа Святого, Он даст нам дары Духа Святого, но какого рода дар – это Его решение. Мы можем попросить. Когда же я с этой женщиной разговаривал, спросил, как она получила этот дар, она сказала, ну, вы знаете, я просила этого дара, да, и когда надо мной молились, возложили на меня руки, то тогда братья начали меня учить и сказали, вот давай начинай говорить. Я, говорит, не могу говорить. Начинай говорить. Скажи хетер-медер-ведер. Ну, она сказала хетер-медер-ведер. Теперь скажи тратер-ветер-ретер. Она сказала тратер-ветер-ретер. А теперь скажи все вместе. Не могла, потом еще раз. И давай. Начали ее учить. Она не ждала. Она начала. И потом в один прекрасный момент вдруг из этого хетер-медер-ведер получилось что-то другое. И говорит, вдруг на меня что-то навалилось, и я начала хетер-медер-ведер, а уже совсем другим языком. А братья все обрадовались, вот те, которые молились за нее, говорят, вот действительно от Господа. Это было вообще не от Господа. Я очень часто переживал эти моменты, когда люди просят у Бога и не ожидают, пока получат, начинают это делать. Между прочим, это не только с даром языков. Некоторые из нас, не дожидавшись, пока Господь их благословит на пресвитера, стали пресвитерами. И тоже то все, что они проповедуют, хетер-медер-ведер. Ничего другого не проповедуют. И поэтому неудивительно, что благословения у них нет. Но другой вопрос. Пожалуйста.
Господин Раймер, как объяснить пророчество Нострадамуса?
У Нострадамуса вообще нет никаких пророчеств. А только интерпретация Нострадамуса выдает пророчество. Интерпретировать можно так и по-другому. Можно такое наинтерпретировать. Я иногда удивляюсь, что они там все видят. Не Нострадамус на сегодняшний момент проблема, а интерпретаторы Нострадамуса. Но в свое время Нострадамус действительно занимался спиритизмом. Поэтому Нострадамус, это доказать это очень просто. Это исторически доказано. Нострадамус занимался спиритизмом. И поэтому его сегодня и употребляют. Между прочим, вот когда вы попадаете на сеанс, скажем, какого-нибудь экстрасенса, целителя и так далее, и обычно они для того, чтобы показать свои способности, вызывают кого-нибудь на сцену. Вот интересны те люди, которых вызывают на сцену. Они же никогда не вызывают на сцену человека, у которого нет оккультных способностей или который не привязан к этому. Люди, которые выходят, и на которых потом случаются все эти чудеса, обычно в какой-то мере уже связаны. Они уже связаны, уже обремененные. В какой-то мере связанные люди. И я могу вам на целом ряде примеров показать, что это так. Мы не раз и не два обращались к этим людям. Вот он выходит, он исцелился, он получил исцеление. А потом ты его спрашиваешь, извините, пожалуйста, а вы когда-нибудь занимались эзотерикой? Или вы занимались альтернативной медициной? Или вы занимались оккультизмом? Обычно они говорят, да. Я еще вообще не встречал такого случая, чтобы сказал нет. Значит, этот целитель вызывает своих людей. И только на них он может то делать, что он делает. И во многих случаях он вообще не способен действовать, пока вы находитесь в зале. Мне, со мной это много раз случалось. Такой человек перед своим сеансом смотрит вокруг, вдруг говорит: «Идите, пожалуйста, господин, показывает на меня, вы не смогли бы выйти из зала? Я не могу тут действовать, пока вы находитесь в зале». У нас несколько лет назад было интересное переживание в Германии. Есть в Швейцарии такой господин Валиман. Он и его жена являются вот такими гуру экстрасенсорики на Западе. Некоторые даже считают, что они являются отцами. Валиман является отцом современной экстрасенсорики вообще. И вот Валимана пригласили во втором немецком телевидении, он должен был провести сеанс по всей Германии. И сеанс этот должен был проходить в Ганновере, в городе Ганновере. И первая баптистская церковь в Ганновере решила, что они всей церковью пойдут на этот сеанс. И заблаговременно купили билеты. В зале было около 2000 мест, и они 700 билетов купили. И заняли 700 мест. И вот вы посмотрели бы на то, что делалось в этом зале. Этот Валиман ничего не мог сделать. Самый дешевый трюк. Самые дешевые элементы, которые, ну, каждый начинающий смог бы. И он потел, пыхтел, краснел. В конце концов сказал, что: «Извините, пожалуйста, у меня сегодня не мой день. Я не могу». Они просто закрыли. А теперь сказать, что, пожалуйста, выведите 700 человек из зала, и тогда я начну. Это, так сказать, при движущихся камерах. Это же не как-нибудь. Это весь народ смотрел. И все ожидали чудес. Я иногда говорю: Кашпировский, Чумак и все остальные экстрасенсы России, они имели только потому такой большой успех, потому что церковь занималась позавчерашними проблемами. Церковь считала длину юбок и так далее, а Кашпировский в это время демонизировал общество. Нельзя так обходиться с этим вопросом. Пожалуйста.
Раймер, а почему Саул смог говорить с Самуилом, который умер?
Евреи разговаривают не так, как мы вот разговариваем. Мы, скажем, Самуил, и мы думаем, что это Самуил тот, который когда-то жил. Да? Теперь, когда еврей говорит, он всегда относит то, что он говорит, непосредственно к той личности, которую он сейчас упомянул. Да? Если эта личность назвалась Самуилом, значит, вот это, об этом Самуиле сейчас речь идет. Когда еврей читает этот текст, он никогда не будет думать, что разговор тут идет о пророке Самуиле. Разговор идет об этом Самуиле, которого вызвал Саул или волшебница. Об этом Самуиле разговор идет. И вот этот Самуил сказал. Да? Если перевести на русский язык, тут нужно было бы перевести и Самуил, который был вызван волшебницей, сказал. Да? Об этом Самуиле речь идет. Речь не идет о ком-то другом. А между прочим, на еврейском он не Самуил, а Шмуэл. Пожалуйста.
Мудрецы, поклонившиеся рожденному Христу, тоже были спиритистами?
Тут, у нас тут очень интересный случай в Библии. Один из так называемых очень интересных случаев. Это говорит, в моих глазах это говорит о благодати Бога. Мудрецы, по-другому не скажешь, занимались астрологией. Астрология, некоторые говорят астрономией, да, но, понимаете, ожидать рождения царя при появлении новой звезды – это типично астрологическое понятие. Это говорит о том, что они считали, что человек рождается под влиянием звезд. Это гороскоп. Знаете, у каждого из нас своя звезда. Поэтому, когда читаешь этот текст, меня каждый раз перебирает, понимаете? Это вообще не вписывается в библейское богословие. Потому что Библия как раз наоборот нам говорит: нельзя. Почему так тут? Я считаю, что и со мной основная масса излагающих Библию, ученых, что тут разговор идет действительно об людях, которые веровали вот в такое астрологическое понятие. И Бог употребил это. открыв им действительно Сына Божьего, Царя. Но они не только в это веровали, они веровали, по всей вероятности, давно уже веровали в Бога евреев. Да? Иначе бы они не ожидали царя еврейского, вот, и связали его с появлением этой звезды на небе. Звезда указала им путь. Поэтому нигде в Библии из этого инцидента не делается вывода, что каждый из нас, у каждого из нас есть своя звезда, что каждый из нас родился под этой звездой. Единственный вывод, который тут делается, что звезда, появившаяся на небосклоне, вот эта вот звезда рождения, повествовавшая рождение Царя Небесного, эта звезда связана только с одним именем, с именем Иисуса Христа, Сына Бога. Делать тут астрологические выводы я бы никак не советовал. Падишвандра вырос в Непале. Он сын одного из буддийских монахов, известного буддийского священнослужителя. Он вырос в буддизме. Он вообще ничего о христианстве, о Боге не знал. И вот изучая свой буддизм, изучая религиозность буддийского мира, в нем проснулось желание познать Бога. И почему-то в нем что-то говорило, это не то, ты не там, это неправильно то, во что ты веруешь. Он никогда не удовлетворялся тем, что ему говорил отец. Он много лет прожил в монастыре в буддийском, и все это его не удовлетворяло. И он пошел в поиски. Пошел в поиски, искать. Последовал, мы бы сказали сегодня, за звездой, понимаете, вот за этим внутренним чувством. Это все не то. И вот в один прекрасный день он попал в Северной Индии на собрание верующих людей. И вдруг, говорит, во мне что-то сказало, вот теперь ты нашел. Как будто глаза открылись, говорит. Я вдруг понял, вот я пришел. Это конец моих поисков. И мы с ним встретились 5 лет после этого переживания, учились вместе в семинарии в Соединенных Штатах Америки. И меня этот молодой человек поражал вот своей духовностью, своим поиском. Значит, Бог способен буддисту вложить в сердце желание, понимаете? Буддизм как религиозная религия, религиозное, так сказать, мышление, оно вообще не вписывается в библейское понимание. И буддизм пропитан спиритизмом. И вот посреди всего этого демонического мира Бог этому человеку положил в сердце, так сказать, для него засияла звезда. Теперь делать вывод, для того, чтобы познать Бога, нам всем нужно отправиться в буддийский монастырь, и пойти вот этим путем поиска было бы глупо, не правда ли? Пожалуйста.
Может ли дьявол как-нибудь влиять на человека, который занимался эзотерикой, но в настоящее время уже покаялся?
Но я уже сказал, что дьявол – иллюзионист. Он же не будет представлять себя, особенно вот в этой фазе, когда разговор идет об экстрасенсорике, разговор идет об эзотерике и так далее. На таком уровне дьявол обычно себя не открывает. Люди считают, что они имеют нечто, ну, большее, даже светлое. Мы сейчас подойдем к белой магии. Люди лечат Богом. Лечат Богом. Там Богом и не пахнет. Вот. Но когда начинаешь с этими людьми говорить, очень быстро, когда мы знакомы с этими феноменами, тогда мы очень быстро замечаем, вот человек находится под влиянием этих сил. Да. Вот. Когда дьявол не видит возможности разрушить человека ментально, начинает его ломать физически. Сейчас такие люди попадают под влияние определенных других людей, под влиянием, скажем, алкоголя.
Жизнь новая, радость светлая. Я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые. Это дал мне ты, Господь мой Бог. понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Ты открыл мне небо надо мною, дал способность жить здесь на земле.